Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 20 мая. Ситуация в Киргизии, прямое включение из Бишкека и репортаж нашего специального корреспондента Юрия Васильева, вернувшегося с юга страны. Расскажем о номинантах премии «Большая книга», шорт-лист этого года называют лучшим за все время вручения премии. Кто эти авторы, расскажет Ирина Фанайлова. И вновь о выборах главного олимпийца страны, президента Олимпийского комитета России. Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня в Киргизии обнародуют проект новой конституции, который будет вынесен на референдум 27 июня. Накануне временное правительство наделило полномочиями президента Розу Атунбаеву до 2011 года. На юге страны был введен режим чрезвычайного положения. В Джалал-Абаде в среду произошли столкновения, в результате которых два человека погибли. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала противоборствующие стороны в Киргизии не допустить эскалации насилия. Сейчас в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Киргизии Надежда Толкунова. Надежда, какая у вас есть информация?
Здравствуйте. По сообщению губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова, минувшая ночь прошла относительно спокойно. В больнице не были доставлены новые пострадавшие и не было перестрелок, было тихо, потому что в город ввели войска в соответствии с декретом временного правительства. Там объявлено чрезвычайное положение до 1 июня, и это сыграло роль. Люди поздно вечером с обеих сторон, они разошлись. Однако поступила утром тревожная информация, что опять на ипподроме города Джалал-Абад собрались несколько сотен человек. Пока непонятно, чьи это сторонники, и непонятно их дальнейшие действия, но то, что в городе войска, дает надежду, что не будет повторения вчерашних событий и власти не допустят новых жертв.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире из Киргизии была корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова. Ну а наш корреспондент Юрий Васильев накануне вернулся из Киргизии. Он побывал на юге страны и за время, прошедшее между двумя силовыми акциями сторонников Курманбека Бакиева, свергнутого президента, он успел пообщаться со многими чиновниками временного правительства и простыми жителями региона.
Вчерашнюю попытку захвата университета в Джалал-Абаде можно было снимать без отрыва от работы. Дело в том, что Джалал-Абадский университет дружбы народов, основанный бизнесменом Кадыржаном Батыровым, наиболее выгодное место с точки зрения медиа. Как раз напротив него находится здание Джалал-Абадской телекомпании. Земля под ним некогда принадлежала Батырову, однако Курманбек Бакиев свою бытность президентом Киргизии по факту изъял ее под телевидение. Этот эпизод во взаимоотношениях президента и бизнесмена в череде многих лег в основу нынешней расстановки сил и предпочтений на юге Киргизии. Кадыржан Батыров – безусловный последовательный оппонент Курманбека Бакиева. Однако на юге Киргизии, где поддержка Бакиеву до сих пор велика, такую позицию нельзя отнести к разряду популярных. Что и показали вчерашние события в Джалал-Абаде, где многотысячная толпа сторонников Курманбека Бакиева попыталась осуществить захват здания университета. На минувшей неделе в Джалал-Абаде примерно таким же образом штурмовали здание областной госадминистрации. Батыров и его сторонники выступили на стороне осажденных, исполняющего обязанности губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова и других чиновников, назначенных на юг Киргизии временным правительством. Что же касается нападающих, то, по заверениям прокурора Джалал-Абадской области Канибека Тургумамбекова, идейных соратников экс-президента Бакиева среди них почти нет.
Доказываются факты, когда основной массе людей, люди собирались, что им обещали деньги. Я то о чем говорю, что у Бакиевых нет фактических сторонников. Все это делается, проплачивается из средств. На 14 мая к нам уже дают показания, что людям обещали деньги к концу дня. И почему масса людей стояла, вы знаете, как у нас социальное положение людей. Люди за определенные деньги, основная масса, которая, она стояла из-за этого.
Однако, вопреки этой точке зрения прокурора Джалалабадской области, выступления тех, кто называет себя сторонниками Курманбека Бакиева, продолжаются. Число жертв растет. Более 60 раненых и двое погибших при штурме областной администрации на минувшей неделе. Более 70 пострадавших и как минимум двое убитых во вчерашних событиях. Ситуация осложняется межэтническим фактором. Кадыржан Батыров – лидер узбекской диаспоры юга Киргизии. Отношения между киргизами и узбеками в киргизской части Ферганской долины уже давно нельзя называть ровными. Трагедия Оша в июне 1990 года. Многочисленные притеснения во времена Акаева и Бакиева, о которых говорят представители узбекской диаспоры. Явная затрудненность межнационального диалога. Все это лишь усугубляет и без того сложное положение на юге Киргизии. И, соответственно, во всей стране, переживающий очередной переходный период. Впрочем, один из основных идеологов новой власти, руководитель секретариата главы Временного правительства Киргизии Эдиль Байсалов, призывает отказаться от рассмотрения межнациональной проблематики на юге Киргизии в отрыве от общего комплекса внутрикиргизских проблем.
Говорить о том, что все испытания позади и впереди стабильность, по меньшей мере, было бы наивно. Временное правительство, оно пришло в результате событий 7 апреля. Народ ожидает больших перемен, возможно, даже завышенные ожидания от состава Временного правительства, от вообще от времени. Мы, тем не менее, остаемся же бедной страной, поэтому все те надежды, хотя исключающие коррупцию, мы собираемся значительно увеличить бюджетные поступления, тем не менее, конечно же, в один момент решить проблемы безработицы, социальной неустроенности, проблем, которые сотни тысяч наших граждан вынуждены находиться за рубежом в качестве трудовых мигрантов. Все это мы за месяц, за пять, даже за год и за два это не решить. Но, тем не менее, говорить о том, что бакиевские сторонники и вообще вот прошлая элита, тот истеблишмент, тот строй политический, который был создан Курманбеком Бакиевым, а до него Аскаром Акаевым, он потерпел значительный удар, и даже, может быть, он сокрушился окончательно, можно и нужно говорить.
Эдиль Байсалов уверен, что активная часть населения Киргизии ждет кардинальных перемен политического ландшафта страны, как во власти, так и в оппозиции.
Сейчас народ Кыргызстана, прежде всего молодежь, требует практически полного обновления государственного управления. Практически они не приемлют не то чтобы старые лица, но даже старые лица, те, которые вот были, уже намелькались в качестве лидеров оппозиции. Они также считают, что большинство лидеров оппозиции также за представителей старого строя.
Из частных разговоров с чиновниками юга Киргизии, чиновниками как вновь назначенными, так и оставшимися на месте со времен Бакиева, ясно, что они, как и большинство населения юга страны, принимают перемены без энтузиазма. Общий лейтмотив – недовольство неразбериховой власти и ее ограниченной легитимностью. Единственное желание южан – мир, в конкретном значении – покой. Юрий Васильев, Радио Свобода, Джалалабад, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На кузбасской шахте «Алексеевская» горноспасатели продолжают поиск двух шахтеров, пропавших в среду, когда в забое произошло обрушение кровли. Активистам оппозиции и правозащитникам вновь не разрешили провести 31 мая митинг на Триумфальной площади. В нескольких районах Якутии из-за паводка на реках эвакуированы более 1200 человек. ОБСЕ призвала противоборствующие стороны в Киргизии не допустить эскалации насилия. В среду в южном киргизском городе Джалал-Абад в столкновениях погибли два человека. Казахстан сегодня снял ограничения, введенные в апреле на границе с Киргизией. Южная Корея официально обвинила КНДР в гибели своего военного корабля и 46 моряков в Желтом море 26 марта. В Бангкоке растет число жертв и пострадавших при разгоне силами безопасности Таиланда лагеря оппозиции в центре города. Курс евро к доллару повысился. На торгах в Нью-Йорке в среду за евро давали 1 доллар и 24 цента, примерно на 2% больше, чем днем ранее. В Праге сегодня пройдут переговоры представителей более 30 стран по вопросам возврата собственности, незаконно конфискованной нацистами в 30-40-е годы. Следующий выпуск новостей в программе «Время свободы» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. Хипстеры на марше несогласных. Беседа с музыкантом Арсением К. 14 дней пожизненно о книге воспоминаний Габриэля Кё. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00. Накануне экспертный совет Российской национальной литературной премии «Большая книга» объявил короткий список номинантов. На литературном обеде в демонстрационном зале ГУМа побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Самое интересное в церемонии то, что это литературный обед, который по традиции проводится пятый раз в банкетном зале ГУМа с видом на Красную площадь и при участии представителей спонсоров, банкиров Альфа-групп. Среди других спонсоров Роман Абрамович и Александр Мамут. А среди соучредителей большой премии ВКДРК это Артас, Газпром Медиа и Комсомольская правда. Премия по-прежнему самая крупная на российском пространстве в денежном выражении. Лауреат первой премии получает 3 миллиона рублей. Однако обед был скромнее, чем обычно. И церемония изменилась. Писателям сначала дали поесть, а уж потом приступили к оглашению короткого списка. Томаш Шорт-Листеров из «Котла» на сцене вынимал одетый в поварской колпак председатель отборочной комиссии прозаик Михаил Бутов. О своих светских впечатлениях говорят обозреватель газеты «Известия» Наталья Ос, и затем ее продолжает заведующий отделом медиа портала Open Space Глеб Морев.
Эта церемония отличается от предыдущих семейной, очень спокойной атмосферы и очень дружелюбной. Может быть, это фон посткризисный вообще создался там в России, в Москве. Такая расположенность друг к другу, которая просто ощущается в этом зале. Это, кстати, очень похоже на то, как происходят европейские вечеринки и пати.
Картина большого литературного обеда возвращает нас в какую-то реальность дореволюционной России. Этот купеческий зал ГУМа. И в этой аудитории, в этом обеденном зале не некая одна фракция писателей, допустим, там, знаниевцы, реалисты. А здесь можно видеть самых разных людей, условно говоря, от модернистов, постмодернистов, реалистов. И этим цена и большая книга, что это одна из немногих институций в современной литературной жизни российской, которая де-факто объединяет самые разные фланги и сегменты литературного поля. Что меня порадовало? Ушли в этом году составители шорт-листа от логики предыдущих коротких списков, когда, мне кажется, тщательно избегали включения тех авторов, которые потенциально де-факто являются большими книгами. В этом смысле включение Пелевина абсолютно естественный жест и в каком-то смысле искупает глупость прошлого года с не включением Сорокина. Это объективно текст, попадающий по формату в премию «Большая книга».
Итак, в шорт-лист премии, которая позиционирует себя как национальная, впервые вошел Виктор Пелевин с романом «Т». Это первая буква фамилии Льва Толстого. Толстовскую тему этого года, которую решила подчеркнуть жюри, продолжает Павел Басинский с монографией под названием «Лев Толстой. Бегство из рая». Список довольно велик. Это Андрей Балдин с описанием русских праздников под названием «Московские праздные дни». Номинировавшийся самостоятельно Евгений Водолазкин с романом «Соловьев и Ларионов». Живущий в Германии Михаил Гигалашвили с романом «Из жизни тбилисских наркоманов. Чёртово колесо». О нем кратко высказался издатель Александр Иванов.
То есть он вот такой, как бы один из персонажей своего романа, который говорит в романе «Я устал от зла». Как бы его ни оценивать, он один из немногих мастеров, который знает толк в романной форме.
В шорт-листе «Большой книги» и букеровский лауреат прошлых лет Олег Павлов с романом «Асисталия». Из номинированных издательством «Время» в шорт-лист попали две книги. Это Евгений Клюев с романом «Из цирковой жизни» с труднопроизносимым названием «Андерманир штук» и Борис Евсеев с произведением «Евстигней». Питерские прозаики Павел Крусанов с книгой «Мертвый язык» и Герман Садулаев с «Шаолинским рейдом». Этой книгой он продолжает традиционную для него чеченскую тему. Роман Елдышева, Романа Сенчина уже входил в шорт-лист прошлого букера. Сборник рассказов известного прозаика и переводчика Сара Эпеля «Латунная проза» и новый роман прошлогоднего букеровского лауреата Александра Ильичевского «Перс» о Велимире Хлебникове замыкают список. А он вызвал большое воодушевление директора Института книги Александра Гаврилова. Он даже сделал прогноз на будущее.
В финальной битве должны бы, на мой вкус, сойтись Роман Сенчин, Александр Ильичевский и Михаил Гигалашвили со своим романом «Чёртово колесо». У меня есть ощущение, возможно, вызванное очень хорошим Шардоне, что это лучший список, который «Большая книга» когда-нибудь показывала в качестве итога. Конечно, у меня по-прежнему есть претензии к Совету экспертов, который, на мой взгляд, чересчур широко мыслит. В остальном, это, безусловно, блистательный список, показывающий, что русская проза находится в небезнадежном состоянии.
Это был директор Института книги Александр Гаврилов. А заключительный выбор трех победителей «Большой книги» состоится в ноябре, и будет он производиться не узким жюри литераторов, а большим заочным голосованием, в котором участвуют около 150 человек, не только писатели и литературные критики, но и провинциальная интеллигенция.
Вы слушали репортаж Елены Фанайловой, а я напомню, что сегодня в нашей программе мы спрашиваем наших слушателей, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен. Сегодня в Москве выбирают нового президента Олимпийского комитета России, и главный претендент на этот пост Александр Жуков, зампред правительства России, мастер спорта по шахматам. В 9:30 мы начинаем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12, номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, и ответить на этот вопрос, поучаствовать в дискуссии вы можете и на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что все-таки угрожает Земле – потепление или похолодание. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия, Канада, Китай, Мексика и Испания вошли в первую пятерку стран, где процветает индустрия хищения американской интеллектуальной собственности. 70 американских законодателей, входящих в группу борьбы с интеллектуальным пиратством, обнародовали в среду список стран, на территории которых базируются интернет-сайты, незаконно распространяющие американское кино, музыку, компьютерные игры и программы, в результате чего американские производители теряют до 25 миллиардов долларов в год. Самой гостеприимной хозяйкой для пиратских сайтов является Канада. Самым неразборчивым вором является Китай, который, по словам экспертов, рассматривает интеллектуальное воровство как важный способ повышения своей конкурентоспособности. Россия, по словам американских правительственных экспертов, должна обновить и унифицировать систему расследования и преследования нарушения авторских прав. Через месяц после взрыва и разрушения плавучей нефтяной платформы Deepwater Horizon тысячи тонн нефти, разлитые на поверхности Мексиканского залива, обойдя стороной побережья Луизианы, дрейфуют в самом опасном направлении. Они начинают затягиваться так называемым круговым течением, которое начинается в Мексиканском заливе и сливается с Гольфстримом, самым мощным и протяженным течением Атлантического океана. Данные космической съемки указывают на то, что первые островки нефти уже подхвачены этим круговым течением. Это означает, что нефть может быть вынесена к берегам Кубы или восточному побережью Флориды с его знаменитыми пляжами Майами. Она может достичь нескольких штатов на восточном побережье. Из этого следует, по словам ученых, что может быть заражена подводная среда всего Мексиканского залива. Попытки заглушить подводную скважину пока обернулись частичным успехом. По словам представителей нефтяного концерна BP, нефтедобытчику удалось сократить выброс нефти из скважины приблизительно на 40%. В день, когда Американская академия наук призвала Белый дом своей властью ввести ограничения на выброс парниковых газов с тем, чтобы спасти человечество от губительного потепления, авторитетный профессор предупредил, что Земля может в ближайшие десятилетия оказаться жертвой не менее опасного феномена – глобального похолодания. И он далеко не одинок в таких предсказаниях. Слово Владимиру Морозову.
В исследовании Национальной академии наук США, посвященном климатическим переменам, группа ученых заявляет, что при нынешних темпах глобального потепления уровень океанов поднимется к концу столетия более чем на 1.5 метра. Миллионы людей придется переселить из затопляемых прибрежных районов. Чтобы этого не произошло, ученые требуют до 2050 года на 80% сократить выброс углекислого газа в атмосферу. Правительству предлагают ряд мер, в том числе введение жестких налогов на предприятия, потребляющие уголь и нефть. Отчет о глобальном потеплении выдержан в гораздо более энергичных и драматических выражениях, чем все прежние работы Академии наук. По словам президента Академии Ралфа Сайцероне, это вызвано тем, что ученые предупреждают о конкретной опасности и надо безотлагательно принимать меры. Но похоже, что тревога ученых вовсе не задевает сознание американцев. Опросы показывают, что глобальное потепление не входит даже в первую десятку проблем, интересующих публику. Вот как объясняет это профессор Йельского университета Энтони Лайзеровиц. Американцев больше всего тревожит состояние экономики, и эта тревога отодвигает на задний план все остальные проблемы. Есть и другие объяснения. Большое число ученых предупреждают, что нам грозит вовсе не глобальное потепление, а не менее глобальное похолодание. Об этом, в частности, говорилось на проходившей в Чикаго ежегодной международной конференции по климатическим изменениям. Выступая перед участниками конференции, профессор университета штата Вашингтон Дон Истербрук заявил, что в период до 2030 года Землю ждет значительное похолодание. С 2030 по 60-й относительное потепление и следующие 30 лет снова похолодание. По мнению десятков экспертов, есть немало доказательств того, что резкие перемены климата часто происходили и до 1945 года, когда началось резкое увеличение выброса углекислого газа в атмосферу. Так, анализ ледяного покрова Гренландии и Антарктики показывает, что в последнее столетие средняя температура Земли колебалась в пределах 15 градусов. Профессор Истербрук и его сторонники считают, что глобальное похолодание гораздо более опасно, чем потепление. От низких температур станет гибнуть гораздо больше людей. Сокращение летнего сезона приведет к значительному снижению производства продуктов питания и может вызвать массовый голод.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Тема, с какими сложностями столкнется российский президент при создании технопарка в Сколково. Об этом ведущий программы Виктор Резунков беседовал с гостями в студии. Программа «Время гостей» сегодня в 11.00. Ну а в нашей программе, «Время свободы», примерно через 3 минуты заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы обсуждаем, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России. Должен это быть чиновник или спортсмен? СМС-сообщение вы можете отправлять нам на номер 8-903-743-2801. Ответы мы принимаем и на пейджер московский 660-1046, а также по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Идет дискуссия и на интернет-сайте Радио Свобода, на нашем форуме www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Все это после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В столице Дагестана, Махачкале, минувшей ночью неизвестные пытались подорвать милицейский автомобиль. Милиционеры не пострадали, машина повреждена. На шахте «Алексеевская» в Кемеровской области горноспасатели продолжают поиск двух шахтеров, пропавших в среду, когда в забое произошло обрушение кровли. Сообщается, что в поиске задействовано 77 человек и 16 единиц техники. Работа шахты после аварии приостановлена. Активистам оппозиции и правозащитникам вновь не разрешили провести 31 мая в центре Москвы митинг в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. ОБСЕ призвала противоборствующие стороны в Киргизии не допустить эскалации насилия. В среду в южном киргизском городе Джалалабад в столкновениях погибли 2 человека. Казахстан сегодня снял ограничения на границе с Киргизией. Граница была закрыта в апреле, когда в Киргизии начались беспорядки и был отстранен от власти президент Курманбек Бакиев. Сеул официально обвинил Северную Корею в гибели своего военного корабля и 46 моряков в Желтом море 26 марта. Южная Корея заявила, что располагает неопровержимыми доказательствами того, что с северокорейской подводной лодки по кораблю была выпущена торпеда. В Бангкоке растет число жертв и пострадавших при разгоне силами безопасности Таиланда лагеря оппозиции в центре города. Президент США Барак Обама заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом, что Вашингтон по-прежнему намерен добиваться введения новых санкций против Ирана. Курс евро к доллару повысился на торгах в Нью-Йорке. В среду за евро давали 1 доллар и 24 цента, примерно на 2% больше, чем во вторник, когда европейская валюта подешевела до самого низкого уровня за последние 4 года.
Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В прямом эфире для вас работает Михаил Соленков. Сегодня в Москве пройдут выборы на должность президента Олимпийского комитета России. Главный претендент на победу Александр Жуков, заместитель председателя правительства Российской Федерации, мастер спорта по шахматам. О том, какие задачи ему придется решать, если он станет президентом, об этом мы сейчас побеседуем с спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, доброе утро. Александр Жуков – основной и единственный претендент на этот пост.
Доброе утро. Да, действительно, Александр Жуков и основной, и единственный, и я бы добавил еще совершенно безальтернативный претендент на пост президента Олимпийского комитета России. Один из сайтов даже начал свое сообщение следующим образом. В четверг новым президентом ОКР будет избран, заметьте, какое словосочетание, будет избран зампред правительства Александр Жуков. То есть уже эта новость еще вчерашняя, она подается как совершенно вот в серьезном ключе, пишется это без иронии, вот такая новость. Да, действительно будет избран или будет назначен, называйте это как хотите. Что это дается или не дает российскому спорту? Но давайте посмотрим для начала на итоги недолгого правления Александра Жукова в Российской шахматной федерации. Сейчас за пост президента Шахматной федерации международной развернулась не то что борьба, а просто какая-то схватка не на жизнь, не на смерть между Анатолием Каповым и Кирсановым Рюмжиновым. А все потому, что Российская шахматная федерация долгое время не могла решить, кого же она выдвинет в качестве претендента на этот важный международный пост. И этот вот, я считаю, невообразимый скандал во многом вследствие работы Александра Жукова, который, конечно, шахматами всерьез не занимался, будучи занятым на своем правительственном посту. Боюсь, что это в миниатюре, как бы сказать, такое предчувствие того, что произойдет, когда Жуков будет избран на пост президента Олимпийского комитета России. Программы нет. Представьте себе, Жуков не выступал, не выдвигал никакую программу. Видимо, до таких мелочей опускаться не стоило. Понятное дело, что вопрос единственный, серьезный, это вопрос власти и подраздел этого же вопроса, вопрос денег. С приходом Жукова в ОКР выстраивается спортивная вертикаль и встраивается в обычную вертикаль власти, в российскую. И, конечно, никакой самостоятельной деятельности Олимпийского комитета России не будет. ОКР, конечно, считается общественной организацией, но, разумеется, так как в такие мелочи тоже уже никто не вникает, это фактическое рейдерство государственное и фактическое подчинение ОКР обычному, так сказать, властному режиму, давайте так назовем. Деньги будут распределяться, видимо, через ОКР, деньги на большой спорт. Готовится сейчас в Думе закон, который это зафиксирует. И, значит, Жуков, будучи президентом ОКР, будет получать деньги от государства, которое, видимо, подписывать их прохождение будет Жуков как вице-премьер. Ну, не знаю, насколько демократичной и насколько вообще осмысленной является эта система, но такова она будет и, видимо, уже деваться некуда. ОКР, впрочем, привлек для анализа нынешнего положения дел после провала в Ванкувере очень серьезную группу экспертов во главе с бывшим директором по маркетингу Международного олимпийского комитета Майклом Пейном. британцам. Возможно, выводы этой комиссии и лягут в основу на стратегии нового президента УКР, но пока, повторяю, никто об этой стратегии не знает и никто ничего не говорит. Ну а, собственно, что можно сказать? Безальтернативный кандидат от правительства, здесь все сказано. Это, конечно же, идет абсолютно вразрез с Олимпийской хартией, согласно которой государство не может влиять на деятельность спортивных общественных организаций, но это уже давно, этот принцип попран современным международным олимпийским комитетом, и давно уже много примеров, когда, ну вот, например, Александр Лукашенко является президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, и ничего не происходит. Так что Олимпийская хартия сама по себе, а властные принципы в таких странах, как Россия и Белоруссия, также сами по себе. И последнее. Недавно Жуков встречался, в частности, с президентом Федерации легкой атлетики России Валентином Балахничевым, и тот сказал, что цена вопроса подготовки ведущего легкоатлета одного к Олимпиаде в Лондоне – 1 миллион в год на каждого, 1 миллион долларов. Ну вот представьте себе, какие будут теперь запросы и какие будут деньги. А до Олимпиады в Лондоне осталось, напомню, 2 года. Значит, все деньги будут потрачены, я думаю, даже не на Лондон, а на Сочи. Это нанесет огромный ущерб физкультуре, массовому спорту в России. Ну, а после Сочи, как говорится, что планировать. Пока что это еще далеко.
Очень мрачную картину вы нарисовали, Алексей. Спасибо. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Ну, а сейчас слово нашим слушателям. Итак, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России? Чиновник или спортсмен? Первым до нас дозвонился Владимир. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Вы понимаете, что касается по данной теме, я вообще разделил бы ее на две подтемы и подтемы. Во-первых, я не могу понять, в Петербурге там кто? Самые умные? Вы посмотрите, премьер из Петербурга, президент из Петербурга, все руководители страны из Петербурга.
Но это Жуков кто? Из Москвы.
А кто?
Александр Жуков из Москвы.
Это когда он стал из Москвы быть?
Ну, родился в Москве.
Да, но где он начинал карьеру?
Ну, у меня нет биографии перед глазами, поэтому точно вам не отвечу.
И что касается непосредственно самой, я только за то, чтобы спортсмен был. Спортсмен. Еще раз спортсмен.
Спасибо, Владимир. Ну что ж, Владимир считает, что возглавлять Олимпийский комитет должен спортсмен. Давайте узнаем мнение Евгения из Воронежа. Евгений.
Алло, здравствуйте. Да. Я думаю, что на этот пост должен быть избран умный менеджер, способный спортсменом быть, не обязательно. Ему не надо выходить на ринг, толкать штангу, выиграть футбол. Он должен решать организационные вопросы. Только это. И это должен быть умный, я говорю, толковый мужик.
Спасибо, Евгений. Это был звонок из Воронежа. И вот такого же мнения, как Евгений, придерживается Николай из города Глазово в Удмуртии. Возглавлять Олимпийский комитет должен грамотный менеджер. Но где ж его найдешь? Задается вопросом Николай. Андрей из Рязани пишет. Должность требует навыков администрирования и хорошего политического чутья. Конечно, чиновник нужен здесь, но желательно из бывших спортсменов. Олег Николаевич пишет, если в стране правит бал коррупционная власть, то она обычно назначает руководителями своих ставленников-непрофессионалов, которые делают из отрасли доходное место, поэтому возглавлять Олимпийский комитет, да и все остальное в России, должны опытные профессионалы. Это должен быть уважаемый в прошлом спортсмен, который знает олимпийскую историю и готов самоотверженно отстаивать благородный дух олимпизма, пишет нам Александр из Сызрани. А вот такое сообщение от Лили. Чиновник должен возглавлять, ему тоже кушать хочется, и деньги не помешают. У нас есть еще звонки на Львовска. А Иван, ваше мнение, кто должен возглавлять Олимпийский комитет?
Михаил, доброе утро, спасибо вам. Алексей Кузнецов многое сказал, совершенно правильно. Но этот единственный претендент от мочильщиков в сортире, он не может быть. Он же никотинозависимый человек. И я сожалею, что Маслаченко так его представил, мол, что это вообще единственный и так далее. Он же курит, мол, в открытую, мол, а это несовместимо со спортом. Но по поводу его интеллекта и мастера спорта по шахматам, он Багарий Кимович Юрьевича Каспарова не отдал бы на съедение вот этим всем бандитам, мол, который это человек, обладающий высочайшим талантом, интеллектом, высочайшей порядочностью и кругозором, и экономическим, и так далее. Вот хотя бы одна кандидатура. А это нужно вот этому мочильщику в сортире, чтобы прикрыть все гроши, которые, извините, что я так говорю, мол, направлены на Сочинскую Олимпиаду. Это...
Еще один звонок, успеваем мы принять, это Юрий из Москвы. Юрий, доброе утро, ваше мнение.
Здравствуйте. Я считаю, что олимпийским руководителем обязательно, в первую очередь, честный человек, во вторую, в обязательно известный бывший спортсмен, и в-третьих, этот спортсмен должен пройти хорошую школу в бизнесе и в руководстве организациями. Вот если будет такое сочетание, то мы получим то, что нам нужно.
Это был звонок из Москвы от Юрия. У нас на нашем сайте приходит сообщение. Михаил из Москвы пишет. Так ведь Жуков как раз и спортсмен, и чиновник, мастер спорта по шахматам и государственный деятель. Два в одном. Очень удачное совпадение. Хотя шахматы и не олимпийский вид спорта вроде. В любом случае, если он все же станет президентом УКР, желаю Александру удачи, а нашим спортсменам выиграть Сочинскую Олимпиаду в неофициальном зачете. Анатолий из Москвы. Фетисов лучшая кандидатура, но он слишком порядок. Возглавлять Олимпийский комитет должен спортсмен, потому что чиновник все разворует. Миша из Москвы. Допустим, случилось чудо. Олимпийский комитет возглавил умный и честный человек. И что, да ему просто не даст работать окружающие его, скажем так. Проще говоря, наши чиновники. Ему будут такие гадости делать, что он, вырвавшись из этого болота, то есть подав в отставку, будет больше всего радоваться тому, что хоть живой остался. Вячеслав пишет нам, в России это не важно, все равно будут воровать. У людей перевернулось мировоззрение и понятие о порядочности и честности. Из-за этого перестанет нас любить, россиян. И пример вышестоящих с откатами и любви к шикарной жизни на показ при нищете народа тоже заразителен, оправдываются якобы тем... что быть уровнем, и все в подобном духе. Мельчает народ, и власти это на руку, пишет нам Вячеслав. Сообщение от слушателя, который подписывается на нашем интернет-сайте как скептик, а действительно кто, задается вопросом, он ближе склоняясь к чиновнику, но есть очень много но. Самое главное, чиновников порядочных нет, считает скептик. Впрочем, как и спортсменов настоящих. Да кто бы ни возглавил, правила придуманы уже давно. И... кухарку, что ли, какую-нибудь. Хотя, понимаю, толку как не было, так и не будет. А тут еще Олимпиада в Сочи. Кошмар для страны и народа. У нас есть, спрашиваю нашего продюсера, звонки. Еще есть звонок. Юрий из Москвы. Юрий, доброе утро. Нет, к сожалению, нет у нас... связи, поэтому вновь несколько сообщений, которые приходят к нам на номер 8-903-743-2801, это номер для смс-сообщений, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Сообщение, которое нам прислал слушатель Осипов. «А что может изменить ваш опрос?» – спрашивает нас слушатель. «Если все давно решено, возглавит Олимпийский комитет, как возглавляют другие министерства, свои люди господина Путина. И конца этой аномалии не видно», – пишет нам наш слушатель. Александр. «Безусловно, в чиновней стране специалистом в области спорта должен быть чиновник, поскольку он гений во всех областях жизни, особенно в спорте, поскольку точно знает, как украсть деньги на нужды спорта и как за это не ответить. Как говорят в народе, своя рука владыка». Это сообщение от Александра. У нас есть звонок, видимо, это будет последний звонок, который мы успеем принять. Лев из Москвы. Лев, доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что Олимпийский комитет должен возглавить очень высоко эрудированный в спорте человек. Это первое. Второе. Надо так, чтобы этот человек был для спорта, а не от спорта. потому что разделение нас, спортсменов, на людей для спорта и от спорта, вот это самая несправедливая вещь, которая сейчас у нас творится.
Спасибо, Лев. Очень хороший комментарий. На этом комментарии мы закончим сегодня общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашивали, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен, и мнения наших слушателей разделились примерно поровну. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Кузбасской шахте Алексеевская горноспасатели продолжают поиск двух шахтеров, пропавших в среду, когда в забое произошло обрушение кровли. Активистам оппозиции и правозащитникам вновь не разрешили провести 31 мая митинг на Триумфальной площади. ОБСЕ призвала противоборствующие стороны в Киргизии не допустить эскалации насилия. В среду в южном киргизском городе Джалал-Абад в столкновениях погибли два человека. Южная Корея официально обвинила КНДР в гибели своего военного корабля и 46 моряков в Желтом море 26 марта. В Бангкоке растет число жертв и пострадавших при разгоне силами безопасности Таиланда лагеря оппозиции в центре города. Курс евро к доллару повысился. На торгах в Нью-Йорке в среду за евро давали 1 доллар и 24 цента, примерно на 2% больше, чем днем ранее. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. И поговорим мы с нашим обозревателем Валерией Шабаевой о протестах, о том, как теперь их можно выражать и можно ли.
Да, и есть ли для этого поводы вообще-то для протестов? 31 мая, как пишут «Новые известия», оппозиция в очередной раз соберется на столичной Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу мирных собраний. А соберется она там постоять, попеть песни или почитать стихи. Проводить митинг, отмечает издание, власти еще ни разу не разрешили. Выражать протест без слов и плакатов, чтобы не пришлось уведомлять городскую администрацию, теперь это очень популярное явление. Получило оно название политмоб. Ну, от флешмоб, что переводится с английского как вспышка толпы, так вот теперь еще есть и политмоб. Такая разновидность. Для этого используется всевозможная атрибутика. Борцы с мигалками вешают на машины синие ведерки или одевают их на голову. Защитники животных ходят в костюмах раненых зверей. Противники генплана Москвы ходят у Госдумы с черными листами бумаги. Ну и, как утверждают оппозиционеры, эта форма акции теперь единственное, что им осталось. В частности, вот по поводу ведерок рассказывает Сергей Канаев, это глава Московского отделения Федерации автомобилистов. Собирались проводить пикеты, запретили. Но, правда, даже когда они пошли с ведерками на голове, все равно власти какие-то способы находили их задерживать. Кого-то за синие ведерки, кого-то за синие ленточки, правда, потом отпускали. Но, в принципе, как говорит Сергей Удальцов, все делается сейчас для того, чтобы любая форма массового протеста была связана с риском оказаться задержанным. Хотя, вот, в принципе, начальник отделения по работе с печатными СМИ ГУВД Москвы Светлана Серкина объясняет, что флешмоб – это сбор людей по интересам, и если они не мешают движению пешеходов и не нарушают общественный порядок, их не задерживают. Ну, на самом деле, как мы видим, не все совсем так. Ну и, в принципе, вообще-то говоря, вот это движение действительно сейчас очень популярно, пусть даже и там задерживают. Почему? Алексей Макаркин, заместитель директора Центра политических технологий, уверен, что Русь сейчас мчится от митингов подальше. Время митингов, где большая толпа людей с обожанием смотрит на оратора и аплодирует, по его мнению, проходит. Эта форма устарела. Митинг предусматривает разделение ролей. Есть те, кто на трибуне, есть массовка. И речи уже не оригинальные, они повторяют друг друга. Это не вызывает энтузиазма у молодых людей. От них, они сами понимают, ничего не зависит. Ну и, во-первых, они хотят активного участия в процессе, а во-вторых, конечно, им очень дорога вот эта игровая составляющая, которая во флешмобах полностью присутствует. Так что популярность этого явления велика, набирает обороты. Ну и еще какое преимущество у таких акций? Они привлекают людей, которые далеки от политики. Ну и с точки зрения Алексея Макаркина, с выдумкой сделанный флешмоб может стать более значимым информационным поводом для освещения в СМИ, чем массовый митинг, где с самого начала ясно, кто и что скажет. Но еще один момент, это флешмобы, конечно, гораздо дешевле в организации. А что касается поводов, так вот вам очередные поводы. Проблесковые маньячки, статья в «Московском комсомольце». Очередные две ситуации с этими машинами. Первый VIP-автомобиль на Тверской улице выскочил с включенной мигалкой на встречную, рванул в сторону области, а через 15 минут блогер обнаружил его на парковке у торгового центра. Продолжил съемку. Ну так вот, из торгового центра вышла дама, водитель услужливо распахнул ей дверь, она села и уехала. Номера этого автомобиля относится к серии, принадлежащей руководителям министерств, ведомств, администрации президента, управлению делами президента, аппарату правительства, Госдуме и Совфеду. Другая ситуация, тоже на Тверской, это уже было во вторник вечером.
Ну, то есть это публика, я так понимаю, что эти фотографии попали на первую полосу газеты «Московский комсомольец»
из того, интернета.
Вопиющее нарушение, человек ехал с включенными спецсигналами в магазин.
Получается. В магазин, да. А вот другой человек ехал с выключенными спецсигналами, однако же тоже по встречной полосе, и более того, на красный свет. Это во вторник вечером. Данный «Мерседес» на пересечении Тверской и Тверского бульвара врезался лоб в лоб в БМВ частный. Слава богу, девушка, которая там сидела, не пострадала. Ну и как полагается, ВИПа, охранники, которые из джипа с автоматами выскочили, немедленно эвакуировали, снимать мешали то, что происходит. Водитель немедленно скрутил номера, но, тем не менее, вот на фотографии номера-то эти тоже вполне даже читаются. А-505-МР-97, то бишь та же серия. Но теперь идут разговоры о том, кому же принадлежат эти автомобили. Ну, тут еще, конечно, понятно, что нету информации точной. Ну, еще повод, буквально в двух словах. Назревает в России новая реформа ЖКХ, за которую заплатят граждане, утверждают «Известия». Речь идет о сборах на капитальный ремонт многоквартирных домов. Предлагается это возложить на плечи жильцов.
Тоже одна из тем, один из поводов для протеста.
Попротестовать.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор газет, тема из свежих утренних газет, уже в программе «Свобода в полдень». Сегодня в 12 часов обзор подготовила Валерия Шабаева. Ну, а нашу программу завершит рубрика «Истории Запада и Востока». В минувшее воскресенье в Анкаре началась сидячую акцию протеста большая группа объединившихся турецких и курдских женщин, матерей, солдат и боевиков, которые призывают положить конец военным действиям на юго-востоке Турции. Около 150 женщин ожидают встречи с правительством. С подробностями наш корреспондент Турции Елена Солнцева.
От стамбульского причала Бастанджи ровно в 8 утра отходит прогулочный катер «Алихан Гёкче», названный в честь солдата, погибшего 3 года назад в бою с курдскими сепаратистами на юго-востоке страны. Стоящие с удочками у пристани мальчишки, перекрикивая друг друга, взахлеб рассказывают историю 20-летнего Чауша. Это самое младшее звание в турецкой армии. Учителя преподнесли им официальную героическую версию подвига. Как юноша, оставшись один в заснеженных горах, отстреливался от врага до последнего патрона, а потом погиб, истекая кровью. О подвигах наших солдат нам рассказывают в школе. Самый лучший солдат, наш солдат, говорят у нас в Турции. Вот мой Аби, старший брат, собирается в армию. Я очень горжусь этим, ведь именно там ты можешь доказать и себе в том числе, что ты уже настоящий мужчина. Мы с мамой уже купили все необходимые вещи. Рюкзак, трусы, футболку, майку, носки цвета хаки. 17-летних турецких юношей призывают в армию
армию несколько раз в году. За пару недель до очередного призыва по всей стране проводится тестирование и распределение новобранцев. Здесь как в лотерее, кому повезет. Можно отправиться загорать в Анкару или в Анталию, а можно оказаться в горах турецкого Курдистана, где вот уже который год идет настоящая война с боевиками-сепаратистами Курдской рабочей партии, признанной в Турции и ряде других стран террористической организацией. Те, кому выпало служить и выжить в горячей точке, возвращаются домой через полгода, а иногда и через несколько месяцев. Погибшего здесь военнослужащего называют шахидом, говорит турецкий журналист Айхан Курт. Шахид – воин, который пожертвовал своей жизнью в бою во имя защиты Родины, во имя защиты своей семьи. Он является образцом мужества. Шахид не имеет ничего общего с террористами, которые взрывают себя и убивают ни в чем не повинных мирных людей. Те, кто называет террориста самоубийцу словом «шахид», дают ему незаслуженную оценку. Применять этот термин по отношению к бандитам или к террористическому движению недопустимо. «Матери мира» — так назвали себя объединившиеся турецкие и курдские матери, сыновья которых погибли в боевых действиях с обеих сторон. «У нас на юго-востоке Турции, — говорит 60-летняя Фатма, — молодежь оказалась между двух огней. Одних призывают в армию, а другие, особенно в сельских районах, под влиянием пропаганды боевиков, уходят партизанить в горы. Случается, что в одной и той же семье детей вынуждают сражаться друг против друга. Когда начинаются боевые действия, неизвестно, за кого больше переживать. Сейчас женщины намерены встретиться с высшими государственными чиновниками, чтобы положить конец военным операциям против Курдской рабочей партии. В ожидании ответа властей в воскресенье вечером началась бессрочная сидячая акция протеста. У 50-летней Тайбет Текин из восточного города Ширта пятеро сыновей. Двое ушли в горы к партизанам, еще двое сидят в тюрьме за политические убеждения. Самый младший весной пошел служить в турецкую армию. «Я мать. Я волнуюсь за каждого из моих детей. Если кто-то из них погибнет, я умру. Война против Курдской рабочей партии должна закончиться. Солдаты не должны умирать. Партизаны, которые остаются в горах, крестьяне, которые уходят воевать в горы, должны жить нормальной сельской жизнью. Курдская рабочая партия – это террористическая организация, говорят нам политики. Но мы хотим остановить эту войну и мирным способом решить курдскую проблему. Мы хотим, чтобы, наконец, все сложили оружие и перестали использовать мирное население с обеих сторон. Мы хотим обнять своих собственных детей вместо гробов». Пока же в Турции открываются все новые, более современные военные кладбища. Практика захоронения едина по всей стране. Обязательно присутствует военный оркестр и высшие военные чины. В патриотических целях церемонию транслируют телеканалы, не скрывая слез и стонов близких. Читаются стихи в память о погибших героях. «Не плачь, мама, я погиб за Родину, не плачь. Пусть обо мне помнит дерево, которое мы посадили с тобой прошлым летом. Моим именем назовут нашу улицу, где я когда-то родился и по которой мы ходили с тобой каждый день. Не плачь, мама, обо мне, не плачь, я стал шахидом».
Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая. В прямом эфире газеты читала Валерия Шабаева, автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы. Грани времени». Драматическое противостояние оппозиции и власти в Таиланде. Ведущий программы Владимир Кармурза обсуждает с заведующим отделом Института этнологии и антропологии Сергеем Рутюновым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. свободный информационный мир «Радио Свобода».